Всем добрый день. Атака с флангов снова с вами. Меня зовут Ольга Журавлева. В студии, как и полагается, Максим Шевченко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Лиза Лазерсон.
Здравствуйте.
Лиза у нас сегодня заводит разговор, потому что Максим немножко выпал из информационного
ничего
пространства.
Ничего не знающий Максим Шевченко. Три дня пребывавший в дороге и ничего не знающий, не слышащий.
Как мы тут жили?
Вообще просто.
Жили мы тут разнообразно и интересно.
Вот давайте, я вот так интереснее даже буду узнавать.
Давайте тогда действительно начнем вот с этой новости. Которую я вам только что рассказала.
Любая новость для меня будет абсолютно свежей.
Я только что вам рассказала о том, что депутат Султан Хамзаев сказал, что нужно бы отменить обязательный английский язык, хотя я не уверен, что у нас именно английский язык обязательный, у нас иностранный язык обязательный, какой-нибудь. Не обязательно это английский.
Нет, совершенно верно.
Да, Султан Хамзатов об этом не знает.
Хамзаев.
Хамзаев, простите, да, депутат Госдумы. И он считает, что надо уходить от прозападного вектора в системе образования России, что из этого проклятого английского языка у нас даже НВП некуда поставить, и вообще очень все это глупо и печально, и надо убирать английский язык из общеобразовательных школ. Ну... Давайте,
да,
Лиза.
Ну, пожалуйста. Ну, во-первых, хорошая идея учить какой-нибудь восточный язык. Никто не против. Выбор пал, я думаю, всех государственных школ на английский язык, потому что английский язык – это международный язык. А мы серьезно должны это обсуждать сейчас?
Я вот тоже хочу сказать, что комментировать Хамзаева – это себя не уважать.
Да,
я, например,
международный язык науки,
ученых.
В этом смысл, почему вообще все иностранцы, почему все, допустим, технические специальности. Вот был огромный скандал с Бауманкой, которые обязали учить китайский как второй язык, второй иностранный, потому что первый иностранный у них английский по умолчанию, просто по количеству патентов, научных исследований, индексов цитирования, которые, естественно, все на английском языке.
Международных рецензируемых журналов.
Конечно, на английском языке. Поэтому особого смысла в китайском нет, даже если там большое количество каких-то статей, то вероятнее всего это переведенные статьи, а не аутентичные, оригинальные научные исследования. Поэтому что мы будем действительно обсуждать? Я бы в детстве учила китайский с удовольствием огромным, и сейчас бы чувствовала себя неплохо.
У меня на самом деле другой вопрос. Максим все-таки знает этого депутата. Как вы считаете?
Не хочу его обсуждать.
Нет,
ну,
не его обсуждать.
Неприятно, правда.
Нет, не это. Максим, другой вопрос.
Да.
У нас всегда важно, у нас все депутаты приносят какие-то идиотские предложения просто для того, чтобы засветиться. Но некоторые депутаты после этого становятся хедлайнерами и законопроект проталкивают, каким бы он странным ни был. А некоторые просто балаболят, и это все уходит в песок.
Это из тех человек, депутатов? Который проталкивает Турчак, который как бы, это Турчака такой...
Креатура его?
Да, который как бы да, внедрен так в Дагестан, и который выступает с такими... экстравагантными, скандальными инициативами, сыпет оскорблениями, ну, в общем, и ведет себя как бы так вот скандально-патриотически. Это обсуждать просто его...
То есть это без шансов, что кто-то обратит на это внимание.
Это около нуля, понимаете, как
хорошо
сказал один наш выдающийся
писатель-политехнолог.
А что касается языков, то я за то, чтобы любые языки учили. Чем больше человек знает языков, тем больше он учит языков.
Тем больше он человек.
Неважно, какие языки, любые языки развивают... интеллект. Вот на Кавказе, допустим, вообще там и имеют преимущество, поскольку дети билингвы с детства, как правило, в образованных семьях, дагестанских, например, билингвы, то есть это родное, допустим, аварский, кумыкский, даргинский, там, табасаранский.
Там очень много языков, да.
Да, ну не очень, но, в общем, достаточно много языков, да, плюс обязательно русский, плюс, как правило, еще арабский. Ну, по крайней мере, молитвы, фатих.
По религиозным соображениям,
вот.
Да.
Плюс еще, как правило, знают языки, они очень сильно отличаются, мальчишка, с которыми на улице им играют, то есть, допустим, лакцы поневоле знают аварский язык, там, кумыкский многие знают и так далее. Поэтому запрещать, особенно в Дагестане, изучение какого-то языка, ну, честно говоря, это находится за рамками вообще каких-либо... Именно комментариев. Дагестан. Вот именно дагестанец,
да,
еще выбрали еще дагестанцы, именно для того, чтобы эту хрень, значит, понес в массы.
Вот,
позоря Дагестан и его, как бы, многонациональную культуру.
А вот, кстати говоря, заход на следующую тему. Руслан Даумов пишет: уважаемый Максим Леонардович, вопрос. По Марксу на СВО отправляют добровольно и принудительно. В основном бедных детей, бедных родителей. А вот и нет, Руслан, мы узнали, что один богатый сын богатых родителей оказывается добровольно служил. Это тот самый Николай, у него другая фамилия, Чарльз. Да. Чоулз, как-то
Чоулз. Но его же не отправляли, он же служил сам.
Да, он служил сам.
Вопрос-то по Марксу, да, по Марксу отправляют. За интересы богатеев должны умирать и сражаться, естественно, представители низших классов. Так устроена система эксплуатации и порабощения. Но представители знати, представители голубой крови, представители правящих каст, естественно, могут идти по собственной воле. Вот принц Гарри, например. Принц Гарри. Да. Понятно, что он мог бы не ехать в Афганистан и не хвастаться потом, что убивал афганцев, стрелял по ним, да? Но поехал, потому что это голубая кровь, там король, будущий король, скорее всего, да, принц Гарри, например. Значит, ну, тут очевидно, ну, не принц Гарри, но, в общем, что-то вроде какого-то барона, графа или герцога, там, или маркиза, может быть. Вот взял маркиз Песков там и пошел по собственной воле как бы воевать. Его право, я проблем-то не вижу. Чего тут, чего кипиш все поднимают, я вообще понять не могу.
По поводу Маркса хочется просто ответить, может быть, даже и Максиму, что давайте вспомним, что у нас, когда у нас были дворяне, вообще-то у знати была обязательная воинская повинность, 25 лет воинской службы, и им отмазаться было в принципе
да
нельзя.
Да ладно, вот почему, мы смотрите, дворян другой... приписывались с младенчества к дворянским полкам гвардейским, а особенно со времен Екатерины, но многие и не служили даже совершенно, кто-то
это
служил, кто-то не
служил. В определенный момент...
Кто-то шел по гражданской части, кто-то по военной, а кто-то вообще жил... как говорится, как Собакевич или Манилов.
Это разные моменты, разные моменты истории. Сначала дворяне все обязаны были служить.
Никого не надо идеализировать. Потом, давайте сейчас потом не будем говорить о дворянские обязанности.
Символический момент, по которому праздное сословие просто искупало вот эту свою праздную, дурацкую жизнь тем, что оно могло умереть за тебя, за народ в любой момент. Сейчас, конечно, ничего
за
подобного.
За какой еще народ? Что вы...
За своих крестьян.
Смешно. Дворяне и за народ. Смеетесь?
На самом деле, Лиза, что любопытного с этим?
Да, во-первых, смотрите, ну, мне кажется, любопытнее здесь реакция, потому что первая такая вот, первый импульс, никакой веры Пескову нет. Песков что говорит утром, вечером, все это опровергается. Поэтому, конечно, абсолютный вот провал вот конкретно этой пиар-акции, потому что в любом случае это пиар-акция, если бы он просто туда сходил и ничего бы не было, то мы бы с вами об этом не узнали. Абсолютный провал заключается в том, что Песков зачем-то еще это и подтвердил, а вообще Пригожин поблагодарил Пескова, выглядит как какой-то между собойчик, потом они нашли кадры в программе «Соловьев Лайв», что якобы он даже участвовал в этой программе, замазанной с этой смазкой на лице, участвовал как вот секретный боец. Но давайте пока
а
просто...
А нельзя-то, я не угадаю, почему принцу Гарри можно, а вот как его
давайте...
замкнуть? Пескова.
Николай Чоулз.
В чем проблема-то? Чего вы обсуждаете?
Проблема,
что вы
смотрите,
с таким прямо ажиотажем и гневом?
Нет, никакого гнева абсолютно.
Есть, войны нету, есть СВО, там, захотел, заплатил, пошел, или ему заплатили, там, я не знаю, что проблема.
Есть, во-первых, большое количество нестыковок, пока никто не подтвердил из незаинтересованных сторон, что он действительно там был. Не
то есть вы типа Пескова за руку как... ловите, что ли?
Ну, а как что Шуля?
Его, а ну-ка, поди сюда там.
Его что, первый раз, что ли, без меня?
Нет, вы какая... В чем пафос-то? В чем пафос вашего?
Смотрите, вот нет, у меня нет никакого негодования. Мне кажется, здесь что интересно, что вот когда мы говорим о том, что будет какой-то раскол элит, что есть некие либералы, ведь Пригожин начал свой текст по отношению, такой благодарственный по отношению к Пескову, с того, что он-то мне казался либералом вот таким вот, а он, вот видите, патриот. На самом деле, да, патриот, запутинец. Мне кажется, что это, мы увидим еще этот тренд на такую коллективную повинность, что будет такая круговая порука, все должны быть замазаны, Песков не должен уйти, ну, Песков, понятно, и так не должен был бы уйти, но, возможно, это дойдет до детей каких-то более лояльных или либеральных
я
чиновников.
Вообще не понимаю,
может быть,
что
это
мы обсуждаем.
Послание им.
Вообще, какие либералы? Какой Песков либерал?
Ну, вот
Песков
–
это голос Саурона. Песков просто выходит и озвучивает позицию первого лица. С какой стати он либерал?
Ну, в этой
с той стати, что он там
конечно,
не
да.
носит бороду и как Малафеев не крестится, что ли, на каждую церковь, мы, во-первых, не знаем, так это или не так. Он там тюрколог. С какой стати Пескова записывают в либералы? С того, что он там на яхте
деле,
справлял, да даже там у него Кобзон, как говорится, Максим, пел там.
Максим,
еще, там.
Максим, конечно, либерал.
Почему? Чего вы взяли?
Я бы отступила.
А что вы взяли, что они консерваторы?
Отступила на секундочку, если можно.
Как, кто себя
смотрите,
называет,
тот... сначала были народные возмущения. Ну, реально.
По поводу
народные,
чего?
По поводу того, что нас всех... загоняют наших деточек.
Вот они вам сделали, вот вам сын пресс-секретаря президента оказался
совершенно
там.
Совершенно верно. Значит, и этого достаточно?
Да.
Остальных детей я считаю, мы там не ждем. Нет, я считаю, что смысл как раз показать, что
детей
все...
каких-то, что
да,
ли?
Ждем.
А, я правда, считаю, что ли, девушки? Да, вот да. Вы так сидите и ждете список детей, которые там
я
будут?
Я не жду, я ожидаю. Мне кажется, такая будет публичная реакция, что есть некий запрос, есть некое послание вот этим условным элитам, что, ребят, давайте хотя бы как-то формально делайте вид, что ваши дети там. И вот в этом будет именно такая, какое-то поклон Путину. Конечно, поклон Путину,
да
что
нет,
все за
еще раз говорю,
что
какая
у нас
партия?
Единая монолитная
элита. Вот у вас
нет,
есть Британия, где элита королевской крови обязательно должны показать свое участие в стрельбе по каким-нибудь зулусам, пуштунам, там, не знаю, или еще кому-то. В так называемую королевская охота, понимаете? Вот принц Гарри, там всякие бароны. Это для такого общества, которое... копирует, ну, конечно, в ухудшенном варианте, так провинциально, но вот это вот российское, вот это вот вся вот эта вот, значит, старушонка в коробчонке под названием, вот эта вот вся эта система, она копирует чего-то, они зачарованы британским всем, вот эта часть элиты, у них все там британские костюмы, британский стиль, британский, там, шотландский виски какой-нибудь с дымком, понимаете, на каких-нибудь водорослях морских там, значит, отфильтрованный. И вот это все. Поэтому они, естественно, подражают этому. Естественно, они изображают из себя, ну, и рискуют в данном случае жизнью, если он на самом деле там был, как и принц Гарри, собственно, рисковал, мог нарваться на какую-нибудь пуштунскую там 7.62 из китайского автомата вполне. Показывают, что тот, кто типа вот идет и не боится, крутой парень там, и тот, значит...
Это правильно, Максим, так должно быть.
Ну, так, я не знаю, нет, должен быть социализм. Должен быть социализм. Это неправильно, но и так устроен мир испокон века. Правящая элита либо выкладывает на стол там ключи от Мазерати, там, Феррари и там, не знаю, еще чего-то такого, Роллс-Ройса, и этим козыряет. Либо говорит, да эти ключи это ничто, а вот у меня там есть боевой стаж, понимаете, там прошел вот это, вот это, вот это.
И награды,
это
да.
Два типа организации элиты. В Америке тоже, между прочим, вполне люди служат, американские. Если ты претендуешь на позицию в правящей элите кастового общества, ты должен показать, что ты не трус, не боишься, и что не только бабками определяется, или тем, что когда-то тебя мама с папой зачали, когда они были там младшими научными сотрудниками в каком-нибудь институте ЦК КПСС обслуживаю, а сейчас крупные олигархи и антисоветские менеджеры, а ты вот только дал себе труд родиться. Поэтому я вообще не понимаю, в чем тут это.
Ну, Максим, давайте
это
вот
чистое общество, чистое общество спектакля, который пародирует или подражает кастовому обществу. При этом совершенно реально, в 90-е годы ребята там шли в группировки на улице, понимаете, там умирали там, за контроль над каким-нибудь там, не знаю, рынком там, или заводом, например. Сейчас вот так вот. Но по сути-то это одно и то же.
Не надо сравнивать с принцем Гарри, который он открыто служил, у нас есть куча...
Ну, вот,
и
ну,
не
вот
попало, что
в репортаже. То есть вы упрекаете Николая Пескова в том, что он не позировал, стреляя по украинцам, нет, как это делал принц Гарри, который позировал и хвастался. Подождем, может, он тоже напишет мемуары, как Гарри написал мемуары.
Нет, ну Гарри на протяжении 20 лет у нас есть эти фотоснимки, Максим. Нету...
Он вам представит фотоснимки, Лиза,
вот в этом
вам
я
лично.
Не сомневаюсь, что
поэтому
общество
это,
так и в этом
эта критика
сработает.
Несостоятельна. Вы критикуете не политически,
хорошо.
Вы критикуете
про политику
с точки зрения... какого-то, понимаете, салона Анны Шерер, понимаете, где вот, там вот как вот, если Бонапарт,
Максим,
антихрист, я не верю, что антихрист там станет императором, мы что, будем договариваться с ним?
Скажите, как вам кажется, большую ли симпатию вызовут так называемые элиты у широкой народной массы, если выяснится, что, оказывается, их дети тоже служат как все?
Открывай вам тайну, им на это глубоко насрать. прошу прощения за это грубое слово, присутствует вот таких прелестных дам, но я просто не могу подобрать иного совершенно слова. Им плевать на мнение так называемых народных масс. Народные массы в России, народные массы в России выкинуты из социальной, общественной...
Подождите, у нас общество спектакля для одного зрителя Владимира Путина.
Ну, для группы, для него и для тех, кто вместе с ним заходит в царскую ложу.
Потому что, да, выглядит настолько абсурдно, что нам даже, если честно, в чате...
А какое мнение, каким образом?
Зачем вы это обсуждаете? Это утка, это фейк, его машина, его Тесла ездила по Москве.
Допустим, народ, вот как народ?
Народ посмеется.
Как мнение народа влияет на что-либо? На принятие хоть как вообще никак не влияет.
На 24-м году выборы.
Подождите, давайте.
Да, ну, Максим, мы знаем их
Максим,
результаты.
Максим, еще одна новость, которая только работала, да. Чтобы как-то, вот, как-то исправить проблему с рейтингами. Белгород.
Какими рейтингами? Кого?
Белгород.
Рейтингами кого?
У кого? Президента.
Допустим, кого? У него будет рейтинг 0. Он что, не будет президентом из-за
но
этого,
по-вашему? Но это будет гораздо большей проблемой.
Это вообще никакая будет... не проблема, что нет. Вы никогда не будете вот знать его настоящий рейтинг.
Смотрите.
Объясняю вам, что есть несколько рейтингов реальных, настоящих, которые являются суперсекретными, и которые докладываются ему там в маленькой комнате, не знаю, там, с дико заблокированной от всяких послушных. Мы не знаем, на самом деле, я не верю, что у него высокий рейтинг, просто не верю. Но есть рейтинги, которые как бы дальше идут для правящего сословия, там, значит, для бюрократии казенной, там как бы вот как бы играют в то, что может там упасть, подняться, не потому что его рейтинг, он на это как-то обращает внимание, да плевал он на это и плевал его окружение, на его рейтинги. А рейтинги, которые понижаются или повышаются, нужны, чтобы губернатора пожестче ущипнуть за одно место. Смотри, у тебя в твоей губернии рейтинг первого лица падает. Ты что, сука, плохо работаешь, что ли? Ты что там, смотри, не выполняешь решения. Вот зачем нужны эти рейтинги. А вовсе не потому, что Владимир Владимирович Путин боится, что его ха-ха-ха не переизберут. Да вы что, смеетесь, что ли? Во-первых, никто никого не избирает. Все рисуют. И третий рейтинг для народа, который стабильно колеблется между 70, между 87 и 76, там, я не знаю, понимаете? 70. Как бы, вот да, вот как бы играют в то, что это кого-то волнует.
В общем,
никак
это никому не нужно.
Никак власть от этих рейтингов, от мнения общественности не зависит.
Да, она может не зависеть, они даже не понимают, как выглядит, например, то, что Песков объясняет присутствие своего сына таким образом, и это ничего, кроме комедии, и вот такую публичную реакцию, как вы видите, у нас сегодня в студии не вызывает, но вот смотрите, был удар по Белгороду. В чем особенность конкретно этого инцидента? В том, что вместо того, чтобы, как это было там в первые дни, когда какие-то были атаки на Белгород, когда вся пропаганда кричала, они что, по Белгороду, по мирному городу, давайте-ка мы им нанесем на центр принятия решений удары, потому что мы никогда не ошибаемся, говорили они, и точно бьем в цель. И вот буквально за полдня, с дня, когда это было, там, днем, да, была эта информация про огромный кратер, да, огромную вот эту вот лакуну, яму огромную.
Воронку.
Воронку и машину, которая аж взрывной волной занесло каким-то образом на
крышу
пятерочки, да, соседней. Конечно, феноменальные кадры.
И там же что... какой-то самолет потерял бомбу, да? Я читал. Наш российский причем.
Да,
СУ. И наша пропаганда.
А вовсе не украинский удар.
Да. Вот именно, Максим, в этом и
вот
есть
это
как бы новизна.
Читал,
да. Классно.
Я не поверил своим глазам, но потом
и мы все не поверили своим
глазам.
Но потом
поверил
пропаганда.
Через 20 секунд.
Максим, так объясните, если рейтинг не важен, зачем пропаганда готова называть себя идиотами, криворукими, которые не могут доставить ракету, не дряпнув ее посреди жилого города, всех распугав? Почему они это готовы признать,
объясняю,
а какой-то другой удар не готовы?
Объясняю, потому что речь идет не о рейтинге первого лица. Еще раз, власть первого лица и его ближайшего окружения никак не зависит ни от какого общественного мнения, потому что общественного мнения никакого нету. Но если в интернете, но это не общественное мнение, это мнение непонятно какое.
Узкого круга ограниченных людей.
Ну и даже непонятно, где находящегося, понимаете. А они, но есть разные группы, там, не знаю, Министерство обороны, ГУ ГШРФ, военная разведка, первая служба ФСБ, вторая служба ФСБ, там, я не знаю, МВД, Росгвардия, это я только силовиков называю, служба внешней разведки, кого мы забыли еще там, понимаете, еще кто-нибудь там есть. Плюс к этому разного рода экономические связанные с ними группы, разного рода криминальные. И вот они между собой друг друга поставляют. Смотри, вот эти вот дебилы, они бомбу потеряли. А эти говорят, нет, мы не бомбу потеряли, это украинские террористы там подложили ее. Да какие террористы, говорят, смотри, там воронка глубиной 30 метров, там, я не знаю, это вы не можете за своими бомбами следить, там роняете их неизвестно куда. Это все просто за не ради там интересов страны, народа или еще чего-то, а подсидеть друг друга. Может, даже эту бомбу...
Так Минобороны, Коношенков сам себя шлепотиживает, смотрите.
Коношенков – это просто говорящая голова.
Ну, хорошо,
Коношенков сегодня как... есть, завтра вы не вспомните про Коношенкова.
Ну, любой другой
там на месте есть люди, которые...
Это хорошо, просто условно.
Почему Коношенков? Чего вы обсуждаете какие-то пузыри Минобороны. Земли, понимаете? Вот это не оскорбление там СВО и участников. Максим, это... Сейчас я объясню, это просто цитаты из Шекспира. О пузыри земли, порой иногда рождает газы. Из Макбета, как известно, да, когда три ведьмы явились перед Макбетом. Хорошо, Макбетом.
Учите английский в школе.
Поэтому в чем, я вам объясняю, как устроена система. Система как? Друг друга подставляет, чтобы потом прийти с докладом к первому лицу и сказать, эти идиоты, идиоты потеряли бомбу. Их не волнует то, что подумают жители Белгорода, жители Курска, Максим, жители Москвы.
Тогда
и не волнует, что скажут Журавлёва, Лазарсон и Шевченко в эфире.
В любом случае Минобороны скажут. Смотрите,
ну видите, вот, а вам сказали, Минобороны, значит, у вас подряд от Пригожина, что Минобороны. И со Стрелкова у вас подряд. Так как Стрелков это ФСБ, то значит, я говорю, как они думают.
Есть определенный паттерн во всех этих случаях, что-то объявляется трагедией. Смотрите,
для кого взрывы, этот паттерн есть?
Для Минобороны, поведение Минобороны всегда однозначно. Крейсер «Москва», частная авария, взорвались базы военные, авария, самовозгорание. Меня волнует, что публичная реакция строится по принципу, не дай бог не сказать, что война пришла на нашу территорию, не дай бог не показать, я просто подмечаю некую...
И подождите, вы хотите что?
Хочу показать вам, что Минобороны в любом случае, вот в обоих этих вариантов, которые она публично выбирает, как бы как вот кризис-менеджмент определенный, в любых из этих возможных вариантов виновата Минобороны. Но из виновности мы допустили войну на своей территории, они допускают виновность, мы безрукие, криворукие, жопорукие, простите, непрофессионалы, мы допускаем трагедии просто потому, что мы раздолбаи. Кто-то покурил там, где нельзя, и сам
сгорело да. общежитие.
Я вообще не понимаю, о чем мы говорим. Ну и что?
То, что
собственно это... говоря,
зачем они...
за это никого им, ничего не будет.
Им нормально себя признавать такими?
Генералы сидят там не потому, что они делают что-то хорошо или плохо, а потому что этих генералов туда поставил кто-то. Тесть, кум, сват, тот, с кем они ездят на охоту или в баню ездят. Вам об этом рассказали Стрелков, бойцы Пригожина. Вам об этом рассказали разные патриотические блогеры и журналисты, намекнули и намекали все. Все вот так это все устроено. Генералов Кадыров, генерала какого-то там тра-та-та-та-там, говорит, этот генерал Лапин, туда-сюда, то снимают, то ставят, то снимают, то ставят. Из чего мы делаем вывод, что это вообще не зависит от того, что происходит в реальности. Это зависит от того, что этот генерал является, ну, я сейчас не хочу именно конкретно Лапина, естественно, вот так условного Лапина, он является креатурой какого-то Ивана Ивановича, который в больших чинах где-то сидит на невероятном каком-то кресле, понимаешь? И чтобы зайти на доклад к этому Ивану Ивановичу, надо пройти по коридору там длиной 80 метров, допустим. А Иван Николаевич ниже рангом, у него коридор длиной 60 метров, допустим. И вот этот Иван Иванович говорит, так, ну что там случилось? И говорит, да вот там бомба упала на Белгород. Ну что там, дураки там вообще, не знаю, лоханули страшно. Ну и чего? Говорят, снимать надо. Кого снимать? Моего, который я ставил? Зови его ко мне, я ему сам все скажу. Взывай ко мне, ну что ж ты такой, у тебя бомбы на российский город падают, а? Ну как тебе не стыдно, ну что такое?
А кому на самом
деле стыдно? Потом снимает трубку спецсвязи там и говорит, так, я разобрался, выводы обещал сделать, больше не повторится. Своих не сдают. Это формула политической системы. А что значит своих не сдают? Тех, кого вы поставил, тех, кто считается твоим человеком, нельзя снять. По заседанию там Государственной Думы, даже уголовное дело на него завести нельзя, понимаете? Вот на нас, на всех можно, а на него нельзя. Потому что это значит, что это показывает, что позиции какого-то Ивана Ивановича не так сильны, как Иван Иванович этого хочет или об этом думает. Вот так эта система
Максим,
устроена.
Да какая разница?
Это даже не феодализм.
Две опции поведения в любом... Вот, ну. вот этот инцидент произошел, в любом случае виноват кто-то из Минобороны.
Ну хорошо, да, допустим, виноват кто-то из Минобороны.
А можно кого-нибудь... тот случай, который менее... Им кажется, менее
показать. Давайте, допустим, доказать. Кто-то из Минобороны виноват. Дальше что?
Почему кризис-менеджменты, политтехнология придумывают такой вариант, такой пиар?
Потому сказать, что им за это платят. За, вот именно за такое,
это
за такое объяснение.
Хорошо, а кто придумал
инцидент? Они получают гонорар, а за объяснение, которое вы предлагаете, они гонорар не получают.
Вот кто принимает это решение, Максим? Вы просто вот...
Решение принимает тот, кто выделяет им бюджет и получает откат, возможно, это мое оценочное суждение.
Максим просто делает...
Никого не интересует.
Короче, всем наплевать,
никого не интересует никакая реальность, услышьте.
Хорошо, вот это ответ. Окей, давайте здесь сделаем перерыв на... Я правда согласна с вами. Мы здесь сделаем перерыв на рекламу, потом я еще напомню про
книжки. Вы просто не понимаете самой сути системы.
Идем на рекламу.
Живой Гвоздь на связи с вами каждый день. За его работой стоит целая команда. Помогите нам становиться лучше в эти непростые времена. Оставляйте донаты. Нам важна ваша поддержка. Мы работаем для вас.
Это значительно либеристичнее, чем у либеристов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вылезли. Вообще, это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Это цифра, на которую не сбалансировать бюджет не удавалось, в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
Мы в эфире. А пока мы не перешли опять к рассуждениям о системе, я напомню, что на shop.diletant.media есть еще одна возможность, буквально последняя, приобрести книгу Бориса Акунина «История российского государства», том под названием «После тяжелой продолжительной болезни». Слушателям «Эхо» и жителям исторической эпохи Борис Акунин еще и подписал открыточки, так что имейте в виду.
Вау.
Да.
Я не люблю Акунина.
Вот. И Максим Шевченко не любит Акунина.
Да, если вы хотите сделать неприятно Максиму Шевченко, прочитайте Акунина.
История России — это фальсификация. Это моя личная позиция.
А кого вы любите? Ну, из современных авторов.
Из современных авторов? Елизарова, Пелевина, Сорокина.
А из исторических?
Толстого, Достоевского, Чехова.
Нет, история. Историю. Кто, историю России вы по кому изучали?
Из современных.
Платонов хорош, современные историки, очень, очень хорош Шубин. Но он, правда, история социализма, левого движения. Очень хорош Платонов, хотя и правый, но один из лучших историков, который пытался до сути докопаться. Костомаров хорош.
Угу. Хорошо, давайте вернемся к нынешним нашим
хорошая
историям.
Книжка, вот эта про историю хорошая, просто она, это фальшивка. Это такой западноцентричный, очередная западноцентричная агитка, понимаете?
Вы точно что ее
хорошее,
читали?
Все хорошо на Западе, все хорошее пришло с Запада там, и так далее.
А что с Востока?
Запада. Орда, я сторонник ордынской версии истории России. Я считаю, что русская государственность восходит к Орде. Петр для меня это чудовище совершенно, садист и убийца русского народа.
Как писал?
Ну, не антихрист, это слишком
велика честь. То ли дело Иван Грозный, но мы уже...
Давайте вернемся к нашим...
Замечательный русский царь Иван Грозный, да, у меня такие взгляды.
Завгородцам расскажите.
Да,
казанцам. Ничего страшного, переживут.
Предавать не надо во время войны, понимаете? Перебегать не надо к польскому королю.
А так, да.
Писем подметных не надо хранить за иконами.
Донос был, донос.
Никакой не донос. Нашли это письмо архиепископа. Все правильно сделал Иван Васильевич Новгород.
Вернемся.
То есть, донос и предательство какого-то конкретного чиновника должно вызвать массовые репрессии.
Никакой,
тысячи,
нет, это, не, это никакие не репрессии
казни.
Были.
А, просто
это
казнь.
Была... Это было продолжение развития политического процесса гражданской войны. Что,
давайте вернемся к нашему нынешнему политическому процессу.
Вот вам Иван Грозный дался. В это время тюдоры такое творят в Англии. В это время Валуа, понимаете, там... такое творят во Франции с гизами. Но вам вот Иван Грозный свет в окошке. Давайте обсудим вонючую грязную историю Европы. Гизы. Где людей сжигали.
Максим Леонардович.
Вообще нам просто непонятно, что было.
Там
нет,
сжигали,
Россию постоянно
там сжигали,
обсуждают.
Правильно, потому что здесь даже родственники
жили. Мне не нравится, жили. Поэтому мне отвратителен ваш окунь.
Максим, Минкульт в этом году, кстати, предложил одну из приоритетных тем, по которым будут поддерживать кино. Это история деградации Европы. Максим Леонардович, можете получить там большие бюджеты на кино.
Я с государством не взаимодействую, меня пиар не интересует у государства, в отличие от вас, Лиза, которые постоянно туда, как будто на работу проситесь, понимаете?
Подождите.
Критикуете, конструктивно критикуете государственных пиарщиков.
Я конструктивно?
Да, как бы говорите, а вот я знаю, как надо правильно пиар устроить. Да.
Подождите, меня на самом деле совсем не удивляет, что Лизу и меня тоже больше интересуют события в России, чем преступление Валуа перед гизами. Ну, скажите честно, Максим, это логично? Потому что мы не Валуа и
не
гизы.
Нет, это нелогично совершенно.
Да?
Меня интересует все. Из чего можно извлечь опыт? В конце концов, история – это не что иное, как представление, интерпретация опыта. Вне этого опыта, который мы извлекаем из истории, она просто не имеет смысла.
И благодаря Ивану Грозному некоторые наши предки опыта не извлекли.
Поэтому история, когда мы описываем книги по истории, мы всегда пытаемся… Да, Покровский я назвал, забыл. Покровский мне, конечно, нравится. Очень интересная книга Кагарлицкого «Периферийная империя». Пыжикова Евгения Владимировича, Александра Владимировича, извините, очень глубоко, он умер, к сожалению, великолепная, «Между Москвой и Петербургом». Очень интересная книга.
Про Европу как вообще основу всей цивилизации есть прекрасная история. Книга Найла Фергюсона, которая, кстати...
Каких еще всех? Китайской тоже, что ли?
Да,
и индийской?
Индийской, да, как раз, когда Китай, Максим, в средние века пошел на спад с его великой
когда
великой
это он
культурой.
Пошел на спад? В каком веке в средние века он пошел на спад?
Ну, по сравнению с 15 веком,
империя
с Австрийской империей.
Когда там была империя Тан, это 15-й, там 16-й век, в Европе была просто жопа, понимаете?
Да,
оставьте в покое Китай.
С тех пор Китай,
вы
ну,
ничего
Максим,
не знаете
ну,
об этом.
Конечно, ладно, Борис Кагарлицкий тоже
дикие,
респектует
дикие, Найла Фергюсона. Дикие белые варвары, которые, понимаете, не могли... Когда, если вы почитаете, вот почитайте интересные исследования, все знают, Луи XIV, Людовик XIV, король солнца, да? Как он был? Это человек, которого лечили, вот Мольер это описывал, понимаете, который был гниющий рот, воняло изо рта.
Кстати, молодая гвардия повседневной жизни об этом
не
писала.
Но, какие-то дикие, хорошо, варварские,
вот полушаманские,
понимаете.
До определенного момента не было.
Абсолютная мифология.
Вот
это европейское средневековье, это абсолютная мифология. Бродель и Легов все объяснили, все рассказали, как на самом деле жил, страдал,
почему?
Мучился.
Почему
в то время
мифология?
Великая,
мы это прекрасно себе
великая
представляем.
Медицина, великая культура, гигиена человеческого тела. В Китае, в Индии, в исламском мире. Европа – это только путь насилия.
Хорошо.
И захвата всего, и порабощения всего остального
мира. В каком веке Турция начала проигрывать Западу, как вот некому прогрессивному
сообществу? Как только турецкая элита стала подражать французам?
Нет, она начала после, она проигрывать начала, потом начала подражать, потому что поняла, что у них конкурентные преимущества.
Я
чтобы узнать,
что
какие
так.
у них конкурентные
сначала
преимущества,
сначала они стали уничтожили османские начала жизни. Османские. Есть великолепные исследования одного английского историка, не помню фамилия, и как бы про Османскую империю. Восход и закат Османской империи. Я помню, такая толстая книжка, я читал ее с удовольствием. Как только они начали уничтожать органические национальные начала османской государственности и стали считать правящей элиты, что европейское лучше, чем то, что испокон века шло от, значит, тюркского там корня, от персидского корня, от корня других народов, которые давали наполнение Османской империи, народы Кавказа, народы арабского мира и так далее. Все, они стали проигрывать.
Ладно, замечательно. Было. Все, мы с
Османской
разобрались, вернемся.
Это чума, тление, плесень и уничтожение любого независимого.
Запад же социалист. Нормально Запад.
Прогресс.
Я считаю,
все.
Что национальный путь развития и сопротивления является, по мнению Владимира Ильича Ленина, нормальной борьбой за социализм. Социализм с национальным оттенком.
Да, в Европе медицины не было, пока Русь туда не пришла.
Национал-социализм все-таки.
Да, все-таки он. Все-таки он, к сожалению. Давайте вернемся.
Национал-большевизм. Вот вам Устрялов. Напрасно, что ли, писал? Такие люди, как Устрялов, напрасно писали свои труды? Пожалуйста.
Ну, пока результатов мы не видим. Значит, пока напрасно.
Социализм как идея.
Я считаю, абсолютно... результаты в том, что правящая элита просто уничтожает коренное население, которое вымирает по 1 300 000 в год, потому что они боятся коренного населения, понимая, что надо уничтожить носителей идеи справедливости, свободы и национального самосознания.
Тогда я не понимаю, почему у вас претензии к депутату, который хочет от западноцентризма отказаться?
А он почему не считает, хочет, что нет, он нехороший? Просто я не считаю, что он нехороший, просто я его знаю хорошо, вокруг этого все, что связано, просто он для меня как бы не является тем, кого можно обсуждать.
Хорошо, ладно, поехали дальше. Что еще? У нас еще тут был скандал, я не знаю, мы бы застали, не застали. Очень странный, честно сказать, для меня вот этот вот процесс между Навальным и Ходорковским. Во-первых, мы не знаем, что на самом деле пишет сам Навальный, какую информацию он располагает.
Один в Лондоне, другой в ШИЗО.
По поводу, да, нет, Навальный написал, что ему стыдно за Ходорковского, у которого работает такой нехороший человек, который Лилию Чанышеву подвел под монастырь. Она сейчас находится под судом, и начался какой-то бесконечный совершенно, как сказать, начались какие-то разборки, Лиза.
СРАЧ?
Да, что понятно тебе из этой истории?
Мне понятно, что команда ФБК немножко, вот как мне кажется, конкретно с приходом Марии Певчих, занимает определенную очень странную, очень непривлекательную позицию, потому что, вот смотрите, это же опять про дискуссию, про компромиссы, сотрудничество, коллаборационизм там, и так далее. Есть позиция Ходорковского, это прям его такая официальная позиция, он берет людей на работу с той стороны, потому что у него есть убеждение, что нужно привлекать к себе вот этих вот людей, которые когда-то сотрудничали с режимом. Да, чтобы вообще показать, что есть этот путь, что есть вот эта возможность стать перебежчиком, встать на правильную сторону, чтобы не пугать их, что мы не будем вас люстрировать, все будет не так страшно. И есть позиция, очень радикальная позиция Марии Певчих, которая там, не знаю, в интервью Дудю тоже об этом говорила. И она не соответствовала всему ФБК, то есть она, вот эта позиция, не была всей коллективной позицией ФБК. Есть пример того же Волкова с Ашурковым, которые не просто там эти только письма подписывали, они все-таки выступали публично. Волков в Блумберге заявлял, почему нужно снять санкции с Альфа-банка, с Тинькова, Олега и так далее. То есть эта позиция, она почему-то теперь стала вот мейнстримовой в ФБК, но это абсолютно невыгодно, видно, как просто эти люди теряют, к сожалению, потому что мне кажется, что все-таки правда моральная на их стороне. Я тут скорее больше согласна с ними, но они теряют прям вот теряют аудиторию, они выглядят абсолютно неубедительно, тем более, что вот все, Ольга, вы, ну, все обращают внимание, что Навальный, сидя в ШИЗО, жалуясь на то, что ему дурно пахнущего бездомного в маленькую его камеру,
не
говорят, что его избивают, и все вот это вот сыпется на этой неделе, куча-куча новостей про Навального, и вместо этого какой-то, извините, информационный пшик. Да... докапывание, я хотела сказать другое слово, докапывание не то, что даже до мышей, до какой-то малозначительной персоны. Мы не знали фамилию этого парня, который работал пиарщиком там многие годы. В чем суть, Максим? Многие годы
Пиарщику не дают, я смотрю.
Не мне, а ФБК Навальному, аккаунту Навального. А что он всю жизнь работал на Единую Россию, пиарил правительство Башкирии, потом в какой-то момент начал писать донос на Лилию Чанышеву. Его посадили в этот момент. Он, посадили, да. Он уволился с своей позиции и написал поручительство и отправил его в суд. И уволился,
кстати,
уехал.
Лилия Чанышева уже тоже ответила, что она этого поручительства не видела и не подписывала. Еще одна деталь.
Да. А поручительство слил Алексей Венедиктов.
В этом увлекательном споре, потому что я просто не понимаю,
а тут нет никакого спора.
Но вечная дискуссия, вот, можно ли сотрудничать с теми, кто на стороне
власти
был?
Кто работал на режим.
Или
вот, кстати, Максим, вы считаете, что вы в прошлом работали на режим?
Конечно.
С вами же можно, с вами можно сотрудничать
это
против
вы
режима?
Вы должны решать, пожалуйста.
Нет, ну
я-то что буду говорить?
Я же не
ФБК. Сотрудничайте со мной, пожалуйста. Конечно, я работал на режим, да.
Я тоже работала на режим. Но перед тем, как попасть в какую-то
пошло
там открытую...
время покаяния.
Да, открытую раз... Нет, просто по-честному, ребят, немножко другая ситуация, что я 5 лет, с 16 года по 21, я была безработной, нигде совершенно не работала, просто вела свой блог. То есть я считаю, что это окупило мои вот
я
эти все
я просто не понимаю, что
жуткие...
вы сейчас обсуждаете, что это за тема, в чем проблема?
Это тема, это вопрос,
тема про хороших и плохих русских.
Постоянно ставят фонд борьбы с коррупцией. Можно ли сотрудничать с людьми с той стороны?
Почему мы обсуждаем ФБК? Сидорчука и Ходорковского. Я просто не понимаю, почему мы их обсуждаем? Потому у нас что, других тем в стране, что ли, нету?
Есть, Максим.
А почему мы их постоянно обсуждаем? У нас что, какой-то подряд, что ли,
на обсуждение этого всего? Потому что есть большая...
Потому что вас это волнует.
Нет, потому
меня
что
это вообще не волнует.
Большой
ни Ходорковский, ни ФБК.
Смотрите, есть большой оппозиционный пузырь, на который у всех
была надежда. Судьба Навального меня волнует. Потому что за тех, кто в тюрьме, я, как говорится, всегда, понимаете, независимо, совпадают мои взгляды или не совпадают. Тем более, сидящие по политическим мотивам.
А считаете
я
ли
считаю,
вы...
что спорить, это еще с советского времени. Это у диссидентов это было. С человеком, который сидит в тюрьме, тем более так, как сидит Алексей Навальный, ШИЗО не вылезая, с ним не спорят.
Это
понимаете?
Понятно. С так ним, это не он и писал.
Потому что это неравные позиции. Я не знаю, кто писал, что писал. Но обсуждать, вот как там устроено все в ФБК или у Ходорковского, ну я просто не вижу смысла в этом, правда.
А, Лиза, смотри, а
что мы тратим на это время?
А
в стране других нет проблем.
А кто будет решать проблемы? У нас надежда была на то, что оппозиция объединится, они будут вот малюсенькие.
У кого была
какие-то
надежда? Какая оппозиция? Что такое оппозиция?
Вот,
потому что оппозиция бывает правая, левая, либеральная оппозиция. Какого... Сколько Бадуна, условно Ленин, должен объединяться с условным Милюковым, например.
Да в чем здесь
прежде
особое?
Чем
образы будущего, это конкурентные, совершенно конкурирующие.
Но сначала-то они были все вместе.
Никогда Ленин с Милюковым вместе не
был. Не с Милюковым, а все эти течения, потом, когда они размежевывались, они уже потом.
Они никогда не были вместе. Никогда не были вместе. И изначально политическая философия, она именно говорит о том, что есть те, кто
то есть были только
выбирает...
верные ленинцы и больше никого.
А?
Были только верные ленинцы.
Нет, были же, подождите, а в
нет,
первый день
это?
Не
я
были.
Говорю, что
а уклонисты все
между
эти?
Политическими, ну, так это надо все изучать, почему это происходило, как. Но не могут люди, имеющие разный образ будущего, одни считают, что должна восторжествовать такой капитализм, и Россия должна стать частью будущее. Запада, понимаете. Другие, допустим, считают, что нет, Россия не должна стать частью Запада, что есть особый путь России на основе социализма и как бы защита национального самосознания народа. Социального развития, они не могут объединиться. Кризис самодержавия в этой ситуации, современной власти, это просто внешние обстоятельства. Но люди не выстраивают нормальные оппозиции, свои стратегии, исходя из того, что против нас вот Николай II, давайте быть вместе. Нет. Двигаться вместе, мы двигаемся, поскольку мы двигаемся,
да, Максим,
но бить
врозь. Ну, хорошо, есть какие-то конкретные, и Ленин, конечно же, об этом тоже писал, есть какие-то конкретные этапы, какие-то отрезки, на которых должны...
Никогда, ни с какими либералами, никогда Ленин,
ни с какими либералами,
ну почему я должен обсуждать людей, еще раз говорю, Навального, я готов просто сказать свободу Алексею Навальному, это политзаключенный, почему я должен обсуждать грызню тех людей, кто политически мне враждебны и неинтересны.
А, хорошо, конкретно Максим
мне
Ленин, который не будет
объединяться.
Мне
неинтересны либералы экономические, понятно. Которые сидят на Западе и говорят, что Россия должна стать частью Запада после победы их или там стран НАТО. Мне они неинтересны. Почему я должен
хорошо,
их обсуждать?
Хорошо, кто, так какая сила, на которую вы ориентируетесь?
Это другой вопрос. Я ориентируюсь
ну, кто-то
на наследие, на наследие социализма как единственно верного будущего для человечества и для моей страны тоже. Только не совкового социализма, не вот этого, который привел к Горбачевщине и 91-му году, не зюгановский социализм, понимаете? Мы думаем над этим, работаем, читаем. А как вы полагаете, это все происходит само собой, что ли? Где-то
ладно.
Какие-то пиар-меморандумы? Конечно, это философская работа.
Вы знаете,
есть
так
утопия.
У них
будущее – это конкуренция утопия. А вы
там
хотите побыстрее,
тоже.
Что ли?
Нет,
у вас уже было
тоже,
побыстрее в октябре 17-го.
Там тоже нет единства в вашем лагере.
Я не хочу никакого единства. Вот. Нам не надо единства. Есть формула.
Но вы-то хотите, чтобы во власти были ваши?
Есть Семин социалист,
который я не хочу, чтобы они были во власти. Я хочу, чтобы власть принадлежала нашим, а не во власти. Это разные формулы.
Да, говорим окей, про некую разобщенность оппозиции в отношении.
Да плевал СМО. Я на оппозиция. Смотрите, должна быть разобщена,
красные,
она не должна быть единой.
Красные социалистические силы, которые за СВО, это Пучков, Константин Семин и тому подобное. А есть те, кто против СВО. Андрей Рудой, Борис Кагарлицкий, Максим Шевченко, да, смею надеяться. Вот. Такая же аналогия.
Это момент раскола, да, и момент дискуссии. К сожалению, открытой дискуссии нет, они боятся, не идут на рассуждение по эту тему. Что положительного, что отрицательного в том или ином явлении, да? Как к этому относиться?
Дмитрий,
ну, не знаю, мировая война, что в этом...
Они
это,
говорят, что мировая интересическая
это, как
война.
Говорится, во втором интернационале фактически его раскололо и уничтожило. Из нее выделилась, как известно, группа Розы Люксембург, группа Циммервальдская, Ленина, который нашли,
ой,
группа Мартова. Не надо ждать.
Я хочу ответить
не надо ждать.
На
короче, никакая оппозиция объединяться не должна. Это политтехнологическая разводка. Должны выявляться в дискуссии. Именно этой дискуссии и нету ни у либералов, ни у левых, ни теоретической дискуссии. А все остальные
кто-то...
мне вот на левом фланге говорят, оппозиция должна объединиться. Нахрена нам объединяться с теми, с кем у нас разные образы будущего?
Хорошо, в вашем образе будущего.
В моем образе будущего можно... свободные люди на основе федерализма, федеративных отношений и самоопределения создают свободные какие-то сообщества, коммуны, которые объединяются. В моем образе будущего государства не надо, оно должно умереть.
Можно я отвечу, потому что мне пишут про Константина Семина, что Семин против СВО. Семин,
да,
говорит, подождите, хочу уточнить, он был просто у нас в утреннем эфире, специально на эту тему мы с ним говорили.
Почему уходим Семин, в какие-то
подождите.
Детали, которые я вам не нужен
я
для
хочу,
этих
обсуждений? Я хочу прокомментировать,
я потому
что...
просто понять не могу. Лиза, мы обсуждаем просто вашу личную
вопрос...
повестку.
Можно
я? Что вас волнует, мы это обсуждаем
зритель,
постоянно.
Можно я отвечу? Лиза,
Семин. Какой-то
зрители говорят,
Хамзаев,
что я просто не права,
вообще?
Я, чтобы не извиняться в следующем
ну,
будущем эфире, хочу уточнить,
что Семин... Вы не
правы,
Семин... извиняйтесь.
Я не буду извиняться, я хочу уточнить, что Семин говорит, что да, это империалистическая война, но на мой прямой вопрос, должны ли русские, россияне сложить оружие, он сказал, нет, конечно.
Так это разные должны... вопросы.
Хорошо.
Это разные вопросы.
И я считаю, что это за СВО.
То есть вы фактически...
Если...
Да, конечно, нет.
Войну,
а вот Семин, допустим, и я тоже считаю, допустим, в этой ситуации, когда вы говорите «сложить оружие», вы выступаете за победу НАТО фактически, за оккупацию России, потому что та сторона оружие складывать не собирается. Я за то, чтобы оружие тогда сложили обе стороны.
То есть тогда за СВО, чтобы она продолжалась, потому что мы должны победить.
Лиза, это опасный НАТО. Путь, который чреват уголовными
хорошо,
статьями.
Ладно. Ну, в общем...
Вот открытое обсуждение этих вопросов.
Нет,
поэтому
я просто я говорю про позицию.
Давайте остановимся.
Давай. Почему, простите, я объясню, почему я считаю это важным. Потому что оппозиция красная, не красная, либеральная или социалистическая, все разъединяются. В то же время как ведет себя власть, как монолит. Мы можем обсуждать, как там Пригожин, Стрелков, ГРУ.
Это вопросы разные.
Можно закончить?
За СВО?
Давайте Лиза договорит. Давайте Лиза договорит, как она это понимает.
Вы уводите немножко. Я уже сбилась. Да, вот. Что там они как единый монолит. Вот на пару недель назад мы обсуждали с вами Пригожина, который что-то там может попасть под какую-то опалу, ужасно критикует Путина. И что мы видим? Огромный концерт в Крокусе Валерии, который поет с мертвым Кобзоном. Никто Пригожина не сдал. Все у него хорошо. И вот этих ребят, которые
Иосиф,
у власти, все будет
я
хорошо.
Понимаю,
а мы будем...
Кажется, вы живете в какой-то просто дикой виртуальной реальности, которую вам навязали,
а вы разве
и вы ее
нет?
Просто приняли. Нет, я не живу в виртуальной реальности.
Максим съел красную
таблетку.
Я
съел красную таблетку, я думаю о том настоящей реальности. Это две разные темы. Против СВО, да, я против этой войны империалистической. Я хочу, чтобы украинцы и русские перестали убивать.
Да, немедленный вывод войск?
Можно
нет,
я
конечно.
Договорю?
Ну, извините.
Дальше. Есть темы, которые просто приводят к победе Запада, к победе НАТО, к победе той стороны. Почему вы односторонне смотрите на эту проблему? Вы иначе не можете. А я могу. Поэтому
я считаю, что нельзя быть против СВО и при этом не быть за немедленное прекращение огня и отвод войск. Простите, но это
в
не значит быть против
войск.
СВО.
В обе стороны отвод войск.
Может, я не буду тоже подставляться.
Ну, то есть вы говорите, то есть вы фактически кидаете какую-то хрень просто сюда информационную.
Я не говорю
потому что,
про...
то есть отвод войск с одной стороны, понимаете, а с той стороны отвод войск будет?
Отвод войск НАТО, Максим, может, мы еще возьмем?
Украины. То, что и прекращение с... войны, это отвод войск от линии фронта с обеих сторон на 30 или 40 километров. А отвод тяжелого
это
вооружения там и так далее.
Это на своем территории своего государства,
вот
что хотят
могут. Дальше мы остановимся, потому что дальше уже это начинается тема, которая крайне
у
опасна.
У нас линия
Лиза.
Фронта не в Белгороде, Максима.
У вас, я не знаю, где у вас линия фронта.
Там же, где и у вас.
Да.
Так, вернемся. А что там в реальной жизни происходит?
Я был сторонником Максим. Минских соглашений, я был сторонником того, чтобы Киев договорился с Донецком, с Луганском, я всегда за это выступал. И то, что за 8 лет это не смогли сделать, это, как говорится, не Донецк и Луганск в этом виноваты, поверьте только. Поэтому не надо, как говорится, подходить к этому в таких коротеньких детских политических штанишках. Давайте вот сейчас отведем войска, а с той стороны войска отведут, уже все. Ситуация зашла так далеко, понимаете?
Но что пока не пересекла российскую вещей. Границу.
Так она не на своей территории
войска. Причем это российская граница?
Как при чем? А, кстати, ладно, сейчас кстати про китайского посла, китайского посла во Франции. Вы видели?
Знаю. Нет, не видела.
Нет. Во Франции посол Китая сказал, что границы государств СНГ туманные бывших советских республик и незаконные, и вообще сомнительные. Боже мой. Вышел большой скандал.
Я согласен с послом Китая абсолютно.
То есть международно признанные границы не считаются.
Никаких договоров серьезных не было.
Вот так он
и
сказал буквально.
Нет, серьезно, просто я считаю, что постсоветская элита, все эти кандидаты в члены политбюро и члены политбюро, которые возглавили все это, понимаете, и так далее, они совершили преступление. Они создали СНГ, как говорил Назарбаев, единственный вменяемый человек, который говорил, что это необходимо делать, как инструмент развода. Инструмент развода подразумевает сложную систему договоренности, лимитации границ, определение границ, описание спорных территорий, создание межгосударственных комиссий по спорным. Ничего этого нигде не было. Просто вот границы советских республик, которые проводились из совсем других соображений, совсем в другие времена, некоторые границы из экономических соображений, как Крым, понимаете, там, и чтобы канал был удобнее, значит, Днепровский тянуть в Крым, поэтому его подчинили Украине, значит, Киеву, а не России, чтобы ведомства, как говорится, ближе были, ну и так далее, были соображения. В Средней Азии границы проводились, исходя из воды, допустим, вот как вода там с Памира течет, это было главное, чтобы республики имели равный доступ к воде.
То есть эти границы вы считаете международно непризнанными?
И я считаю, что просто путь этого признания... Он трагический, и он должен закончиться какой-нибудь конференцией, которая окончательно определит границы межгосударственных соглашений. Но просто сам факт, что какая-то сволочь в Беловежской пуще взяла и подписала какие-то бумажки.
Без
и
вашего люди, участия?
Я был против. Я не знаю, как вы голосовали в марте 1991 года. Я был против распада, как и 90 с лишним процентов граждан Советского Союза.
Взяли,
упразднили государство, члена Организации Объединенных Наций, постоянного члена Совета Безопасности, заменили его внезапно какой-то Российской Федерации, которая неизвестно откуда взялась, как член Совета Безопасности.
Вот, значит, Российская Федерация тоже,
конечно,
у нее границы международные признаны.
Конечно, все эти бывшие советские республики должны по-нормальному были бы еще в 90-е годы встречаться. Вот Ельцин с Назарбаевым встречаются, границу проводят между Россией и Казахстаном, спорные вопросы.
Между Россией
туда.
И Украиной вроде там тоже были подписаны.
Не было, ну, нет, не были Будапештские какие-то соглашения, это все ничто не значит, поверьте. Это все на чужой...
не значит, но теперь мы видим, что
как это должно было быть как межгосударственные российско-украинские соглашения.
Были два президента, были договоры.
Не было таких, но не было таких договоров. В этом-то проблема, Оля.
Как это?
В этом проблема. Все лезли на Запад из Киева и из Москвы. И все говорили, большой дядя на Западе рассудит. Мы
ничего
хорошие.
Ничего подобного.
Да, давайте. У вас были только Будапештские соглашения некие, которые были подписаны. С какой стати граница между Украиной и Россией должна определяться в каком-то Будапеште нахрен?
Какая разница, это просто номинальное название.
Нет, это не речь, просто это номинальное название.
Были соглашения, по которым
номинальное.
Украина весь ядерный потенциал отдала.
Подождите.
Что Россия никогда
стойте. 28 января 2003 года в Киеве президенты Владимир Путин и Леонид Кучма подписали договор между Российской Федерацией и Украиной о государственной границе. Документ ратифицирован парламентами обеих стран.
Мы не знаем, как определялось. Там не обсуждались сложные спорные вопросы. Никто не спрашивал.
А что это 2003 год так ждали?
Предписание. Ну вы что, начальство для вас это боги на земле? Вопрос. Жители Крыма, которые всегда выступали за особый статус в составе Украины, даже Республика Крым была, позвали на это подписание. Их мнение спрашивали крымчан. Жители Донбасса, Харькова спрашивали при подписании. Какие-то начальники приехали, выпили и корки черные поели, горилки.
Все государственные границы так устанавливаются.
Это не совсем так. Все да не все. Поэтому я считаю, что процесс, этот болезненный процесс распада Советского Союза, он вот продолжается и пришел к этой чудовищной трагедии, которой является современная военная ситуация между Россией и Украиной. Но это продолжение этого процесса, в котором виновны элиты советские. Вот ЦК КПСС, КГБ СССР и армия СССР, которые между собой-то поделили, понимаете, бабло, промышленность и так далее. Там боеголовки ядерные, и кто из них будет на Запад ездить. О людях они при этом не думали. Они о себе думали. Поэтому сейчас это происходит именно потому, что тогда они не собрались, еще раз, как Назарбаев призывал их сделать это, и не создали инструмент реального разделения. А бегали кто в Вашингтон, кто в Лондон, кто в Берлин, кто в Брюссель. Это они бегали. Ельцин бегал, Путин бегал. Путин даже у Клинтона в НАТО просился. Он вам рассказывает, там Кучма бегал. Понимаете, этот Ющенко там не вылезал оттуда. В этом проблема. Что они думали о себе, о своем статусе, о тех буржуях, там, не знаю, о олигархах, у которых они деньги взяли, или которым они разрешили деньги заработать. Они о народах не думали.
А когда-то кто-то думал о народах? Когда? Расскажите мне.
Расскажите. Ну, я считаю, мне, что советская власть о народах думала. При советской власти, по крайней мере, сейчас вот народонаселение России на 1 000 000 с лишним убывает в год. При советской власти, несмотря на войну, голод и все остальное, в целом население росло, социальные больницы и школы строили, а сейчас их разрушают и уничтожают.
Вы не поверите, сейчас тоже иногда строят школы и больницы.
Да нет, я не верю в это.
Нет?
Вы не верите? Да, я в это не верю. Потому что я точно знаю, что оптимизация социальной системы, то есть геноцид народа, этноцид, уничтожение его просто системы жизни продолжается. Вот вам Лиза про Саратов расскажет. Она нам перед передачей рассказывала.
Да, да.
Продолжается.
И не только про Саратов.
Продолжается.
Это мировая тенденция.
Никакая это не мировая тенденция. Ничего подобного в Европе нету.
Все развитые страны.
Нет, это не
мировая. А при чем здесь Европа? Нас же Европа не интересует. У нас же свой собственный путь.
И тоже
это не наш путь. Это путь колониальной компрадорской элиты, которая превратила мою страну в источник собственного дохода. Точка.
Все. На этом мы заканчиваем. Лиза Лазарсон, Максим Шевченко. Всего доброго.